Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономических разборов. С вами программа «Курс». Поставьте, пожалуйста, лайк в начале выпуска, поддержите нас. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Ну и мы начинаем. Я рад приветствовать у нас в эфире экономиста Владислава Жуковского. Владислав, здравствуйте.
Да, Богдан, рад вас видеть и приветствую всех зрителей канала.
Подписывайтесь на YouTube-канал Владислава Жуковского, также там много всего есть интересного. Ну а мы начнем сегодня обсуждение с экономической ситуации в стране. Хотелось бы понять, в какой точке экономика России находится. И начнем, наверное, с Центрального банка, его отчета, резюме по ключевой ставке. 25 апреля было заседание, сохранили на уровне 21%. Ну и вот сейчас какую-то свою документацию Центральный банк нам дает и говорит, что, в общем-то, пик перегрева экономики закончился. Дальше все будет как-то лучше. С главной проблемой, такой одной из главных проблем, Центральный банк справился. А не спешит ли Центральный банк здесь, как вам кажется?
Богдан, ну, надо понимать, что задача сейчас и работа Центробанка, и Набиуллина — это делать хорошую мину при плохой игре. Они прекрасно понимают, какие сейчас риски висят над российской экономикой, какой рекордный дефицит бюджета, как падают цены на нефть. Они целые доклады выпускают по вопросу того, что нефть может быть и дешевле 50-45 долларов за бочку. Прекрасно понимают Набиуллина, что ЦБ включает печатный станок, проводит эмиссионную накачку бюджета. Мы тоже про это более подробно поговорим. Но вот, например, в этот понедельник, какого там 11 мая, более чем 1 триллион рублей были предоставлены в рамках операции РЕПО Центробанком. Он выкупил облигации федерального займа, значит, у крупнейших госбанкиров и таким образом финансирует и военные расходы, и бюджетные дефициты. Ну, формально это операции такие, знаете, поддержание текущей банковской ликвидности финансовой, но на самом деле это монетизация госдолга. Вот. И в этой ситуации плюс еще и девальвация рубля неизбежна, о чем сама Набиуллина говорит, предупреждает, в том числе на пресс-конференции конференции, вот после того, как она ставку не стала снижать, что это очень серьезный проинфляционный фактор, и если торговая война продолжится, не будет включена задняя передача у Трампа, если цены на них будут падать, то, соответственно, девальвация рубля и жесткая монетарная политика включится. Поэтому я бы всерьез к этому не относился. Да, действительно, Набиуллина пытались нас убедить, что последний квартал прошлого года – это пик перегрева. То есть инфляция тогда достигала в годовом выражении 14-15%, если квартальные данные перевести на годовые темпы роста, либо взять сезон очищенные недельные данные и перевести их на годовые темпы роста, тоже примерно такие показатели. А вот сейчас она говорит, что уже инфляция опустилась там до 7-8%. Но все, кто ходит в магазины, в аптеки, оплачивают жилищно-коммунальные услуги, заправляются на заправки, покупают гречку, тушенку, макароны, молоко, яйца, прекрасно видит, что на самом деле никакого торможения инфляции не происходит, пик инфляции не позади, но чисто статистически, конечно же, он будет вырисовываться где-то там ближе к концу мая, к началу июня. И вот Набиуллина как раз таки это и указывает, что, значит, вот мы ждем к концу этого года инфляция 10,1%. Значит, в последнем квартале вообще она должна будет уйти даже там ниже 8%. Но при этом сама же Набиуллина, ее аналитики замечают, что вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, хоть и вероятность и снизилась по сравнению с тем, что было в конце прошлого года. Но вот, тем не менее, она этого не исключает. И главный фактор, конечно же, это обрушение цен на нефть. Мы более подробно еще поговорим, что там с бюджетом, с пересмотром прогноза по дефициту, по дыре. Но очевидно, что если вы выходите на дыру в бюджете, как я и в ваших программах, и у себя на канале говорил, что дыра в бюджете к концу года может быть и 6, и 7, и 8 триллионов рублей, то без эмиссии, без печатного станка, без девальвации рубля, без проинфляционных факторов, там, повышения тарифов монополий, ЖКХ, цен на бензин, акцизов, утилизбора, все, что повышает издержки производства и в итоге разгоняет инфляцию издержек, не обойтись. И я думаю, что Бюллин тоже это хорошо понимает.
Ну, то есть, скажем так, перегрев экономики для типичного какого-нибудь среднестатистического россиянина это ничего не значит. И вообще этот показатель, ну, так, просто чтобы сказать, что что-то хорошее происходит. Базово надо обращать внимание на инфляцию.
Ну, вообще, что такое перегрев экономики? То есть она же не может сказать, что причина всему война, путинские военные авантюры, геополитика, потеря крупнейших рынков сбыта в Европе, соответственно, технологическая отсталость, растущие издержки производства, безумный рост денежной массы, практически удвоение объема денег в экономике с 60 там, до 118 триллионов рублей с начала боевых действий. Она не может сказать, что мы печатаем деньги, вливаем бесконтрольно через бюджетные механизмы деньги в ВПК, в потребление, товарной массы больше не стало, весь рост экономики это просто пена, это манипуляция, статистика, приписка, это просто рост в денежном выражении, вот скажем так, стоимостных показателей, в физическом выражении, если вы уберете оттуда пушки, ракеты, гаубицы, самолеты, гранаты и там мины, то у вас будет падение в физическом выражении. И вот, кстати говоря, тоже там можем подробно обсудить, реальная экономика в минусе, то есть мы с вами про это уже говорили в других программах, что где-то с 2023 года вся гражданская экономика ушла в боковик, встала, скажем так, в стагнацию. В 2024 году началось уже падение и рецессия, но сейчас она уже просто достигает там 5, 7, 8, 10, 20%, смотря какая отрасль. Вот сегодня выходили данные, например, по погрузке на российские железные дороги, по грузообороту, падение нарастает, 5, 6, 7% было в феврале, в марте, сейчас уже около 8%. То же самое морские перевозки, морские порты падают на около там, 7% падения в физическом выражении. Ну и, соответственно, это и есть перегрев. То есть денег много, товарной массы мало, и денег еще больше печатают, потому что, я сказал, Путин, Медведев, там, Володин и вся эта команда, они собираются бесконечно производить еще больше там, ракет, пушек, самолетов. Лоббисты ВПК и в армии хотят, чтобы туда текли десятки триллионов рублей, потому что мы же понимаем, что бюджет военный не вернется больше на уровне до войны, когда бюджет Министерства обороны составлял 3,2 там, или 3,5 триллионов рублей. Уже в 2023 году бюджет Министерства обороны был 6,5 триллионов рублей, по крайней мере, открытые данные об этом говорят. В 2024 году уже больше 11 триллионов рублей. И в этом году, по прогнозу, по плану, около 13,5 триллионов. Я думаю, что реально около 15-16 триллионов мы получим расходы на силовиков, на армию. И все эти деньги ничего не создают. Это просто утилизация и слив ресурсов и финансовых денег налогоплательщиков, и каких-то нефтегазовых доходов, и материальных ресурсов, и металла, там, и леса, и топлива, и продовольствия, чего хотите, и еще человеческие ресурсы, по большому счету, которые гибнут на войне, калечатся, становятся инвалидами, становятся потери для рабочей силы в экономике, и которые не производят гражданских товаров, а только лишь наращивают потребление, это по большому счету все и есть перегрев экономики. Просто Набиуллин так это очень изящно называет. Они это называют мягкой посадкой российской экономики, которая перерастает в такое неконтролируемое падение, как в известном там, скетче шоу 90-х годов про падающий Боинг, про двух вот этих вот отмороженных пилотов. Крутое пике, да, вот Силуанов и Набиуллин, это этих два пилота, которые изображают, что они там кого-то пытаются спасти из этого пике, хотя прекрасно понимают, что миссия невыполнима.
По поводу инфляции, как вам кажется, что с ней делать, потому что ставкой так или иначе не получается ее остановить, тем не менее перегрев есть, бизнесмены воют, вот на этой неделе Путин встречался с деловой Россией, там первым же делом поднимался вопрос денежно-кредитной политики, всем это не нравится, возможно, через вот такие вот отчеты и такие сигналы Эльвира Набиуллина нас всех готовит к тому, что она будет снижать ставку.
Ну, во-первых, я скажу, что этих людей многих я неплохо лично знаю, еще когда был экспертом, в экспертном совете деловой России, состоял в Столыпинском клубе, который Борис Титов создавал в 2014-2015 году. Я могу сказать, что когда началась война, я был вот внутри этой системы, я видел, что там происходило, они хватались за голову. То есть трехэтажным матом крыли всю внешнюю политику, войну, авантюры, и чем все это закончится. Сейчас, конечно, понятно, они не хотят потерять бизнес, тем более, что еще Конституционный суд России принял решение, что теперь нету срока давности исковой по сделкам по приватизации 90-х нулевых годов, и, в принципе, права собственности в России в принципе не было, теперь уже официально его нету, то есть теперь у нас правонарушением считается, никогда была совершена махинация, там, кредитно-залоговые аукционы, ваучерная приватизация, все что угодно, а когда вот прокуратура выявила факт нарушения, и теперь, по большому счету, любой бизнесмен за какую-то критику проводимой политики, за отказ поддерживать там силовиков, контрактников, покупать какие-нибудь вот эти, помните, там, гаубицы, системы системы ПВО, зенитки, которыми должны свои заводы сами охранять, оберегать. Мы же помните, заявления были военных, что сами свои заводы давайте охранять, у нас на вас ресурсов нету. Вот. И поэтому сейчас они изображают у себя больших патриотов. Там, я не буду эти фамилии сейчас называть, чтобы просто этих людей не подставить. Я думаю, если наш эфир посмотрят, то у нас с несколькими из них очень хорошие личные отношения. Вот. И мне просто любо-дорого смотреть, как они переобулись и сейчас рассказывают нам про то, как не пускайте обратно западный бизнес, не пускайте, никакой конкуренции нам не надо, потому что иначе мы обанкротимся, остановим производство, остановим фабрики. Ну, потому что, когда у вас ставка по кредитам 30-35% годовых, безумно растут тарифы монополий, газ, электроэнергия, ЖКХ, подключение к сетям, коррупция, откаты, соответственно, общая неэффективность, технологическая отсталость, то понятно, что вы не можете конкурировать с производителями там ни из Финляндии, ни из Швеции, ни из Китая, ни из Турции, ни из Польши, ниоткуда. И поэтому, конечно, сейчас такое устраивается государственный монополистический олигархический капитализм периферийного типа. Вот. И, в общем, как-то так это происходит. А что касается ставки, то на самом деле, как сказать, она работает в рыночных условиях, в рыночной экономике, где работают все эти трансмиссионные механизмы. Сказать, что ставка не работает, нет, нельзя, ставка работает. Просто другое дело, что ставка, она выжигает, уничтожает все живое. То есть, если у вас нет доступа к госбюджету, к госзаказам, к оборонзаказу, к льготным кредитам, льготным программам бюджета, если вы не вхожи в правительство и в Кремль, и вы не дружите с Орешкиным, там, не знаю, Мишустиным или с Решетниковым или Силуановым, то вы идете лесом. Вы будете, скажем так, брать кредиты, оборотный капитал под безумные ставки, в итоге рано или поздно придете там, к банкротству и станете убыточными. Вот, поэтому ставка работает, действительно мы видим, что деньги загоняются в депозиты, депозитная база безумно растет, в прошлом году более чем на 25% объем депозита вырос, сейчас это уже около 58 триллионов рублей только у населения, еще около 60 с лишним триллионов это расчетные счета значит, коммерческих банков у компаний, плюс депозитные счета, которые деньги на депозитах лежат на разных счетах у юрлиц. То есть, действительно, какой-то объем денег они вывели из экономики, из текущего потребления, но эти деньги пошли там либо на рынок акций, либо на покупки на фонды денежного рынка, так называемые LQDT, либо в облигации пошли, пока можно еще высокую доходность получить. Вот. Ну, либо на какие-то кредиты, там, кто еще по такой ставке берет. Поэтому, если бы ставка оставалась 7,5%, как она была летом 2023 года, то при таком огромном дефиците бюджета, который уже сейчас за 4 месяца превысил 3 триллиона 200 миллиардов рублей, а на самом деле, если посчитать полностью честно вот все исполненные расходы и не учитывать в текущем периоде будущие доходы налоговые, то дыра в бюджете там больше 5,5 триллионов рублей уже сейчас, ну, соответственно, конечно, инфляция была бы даже официальная не 10,1%, была бы там 20-18%, да, то есть объем денег был бы больше, товаров бы больше бы не становилось. Вот, собственно говоря, такая дилемма.
То есть поэтому... нам кажется, что ставку не будут понижать?
Я думаю, что Набиуллина всячески будет сейчас брыкаться. Я думаю, что вот заседание 6 июня, которое будет, оно принципиально важно, надо смотреть за риторикой Набиуллиной. Я думаю, что ставка не будет снижена, несмотря на то, что сейчас выходят абсолютно сказочные цифры по инфляции. На прошлой неделе, 7 мая, была статистика, что цены выросли неделя к неделю на 0,03%. 0,03% это просто практически дефляция, что власти победили, побороли инфляцию. На этой неделе рост чуть-чуть ускорился, но это 0,06%. И уже ура, патриоты побежали считать, что годовые темпы роста инфляции то ли 2, то ли 3% годовых. Но все прекрасно понимают, что это абсолютно конъюнктурный текущий такой момент. Еще месяц назад и полтора месяца, два назад инфляция недельная была 0,2, 0,25, 0,4, 0,5%. Годовые темпы роста были там около 14-15%. Сейчас это такой некий, вот это и есть эта вот заморозка. То есть, когда вы, скажем так, большинство людей стали жить хуже, и большинство людей с войны не кормятся, они не подписали контракт, не пошли на фронт, не работают в военно-промышленном комплексе, хотя туда ушло работать около там 1 100 000 человек, по оценке правительства, перетекли из частного сектора на военные предприятия, на производство гособоронзаказа, там, танков, пушек, снарядов и там кормежка, медикаменты, все остальное, да, вот, и большинство стали жить беднее, у них у 80% доходы только упали, у них спрос сокращается, они все больше переходят с товаров длительного пользования и с каких-то качественных товаров на там, тушенку, хлеб, картошку, там, злаки. И плюс ко всему еще у вас высокая ключевая ставка, высокая стоимость кредитов, то у вас автоматически, соответственно, что происходит? Потребление товаров длительного пользования, дорогих, премиальных товаров, бытовой техники, электроники, автомобилей, там, ноутбуков, а даже одежды в какой-то степени, потому что одежда дорогая, многие берут ее в кредит. У вас происходит обрушение кредитования, а вот сейчас данные вышли за апрель, год к году кредитование падает на 48%, это практически в два раза, и общий объем кредитов, и кредиты наличными упали там на 60%, и получается у вас идет спрос на импортные товары, падает, рушится. Плюс вот это искусственное укрепление рубля, мы тоже поговорим, когда оно закончится, думаю, и зачем его так долго удерживали. И получается, что цены на импортные товары начали снижаться, и там уже дефляция началась вот в дорогих товарах. И вот именно они, вот это вот падение уровня жизни населения плюс исчерпание вот этого источника дешевых денег, кредитной накачки экономики под более-менее низкие ставки себя исчерпали. И спрос посыпался, и начинается вот это вот такая вот местами дефляционное такое схлопывание. Вот. Но это касается товаров длительного пользования. А вот, например, по услугам, по продовольству, здесь инфляция прет полным ходом, продовольствие дорожает официально в среднем 12,5%, плодово-овощная продукция около 20%, сейчас еще тарифы монополии поднимут, газ, ЖКХ, электроэнергия, капремонт, и вот 1 июля 15-20, там до 30% по разным регионам повышения, и здесь будет инфляция. Поэтому я думаю, что Набиуллина сейчас до июня попытается как-то помыкаться, поныкаться, скажет в июне, что да, мы видим, что у нас выходят неплохие недельные данные, что возможно из-за укрепления рубля даже инфляционные ожидания у населения улучшатся. Сейчас там они около 13,1%, это очень много, да, это в три раза выше таргета ЦБ. У бизнеса немножко что-то там подулучшится. Вот, скажет, давайте подождем июля, чтобы закрепить успех, а вот в июле, там, если бюджетная политика как прежде сохраняется, идем по плану, если нефть будет оставаться более-менее на умеренном уровне, мы будем ставку, может быть, и снизим. Но в июле произойдет повышение тарифов монополии, ЖКХ, газ, электроэнергия, инфляция снова подскочит, Набиуллина снова возьмет паузу. Я вот думаю, что в таком сценарии она будет максимально все это оттягивать на осень, а вот осенью уже будет зависеть от цен на нефть, от того, как там будет продолжаться война и примет ли в ближайшие недели Трамп вместе с Европой и Великобританией новый пакет санкций против там, нефтянки, энергетики, там, танкерного флота, что, безусловно, в какой-то степени ударит и по падающим без того нефтегазовым доходам. Поэтому в июне не ждем пока ставку, я пока снижения ставки не жду. Я думаю, будет какая-то более мягкая, голубинная такая риторика у Набиуллиной.
Я только для наших зрителей уточню, что мы, когда называем официальные цифры инфляции, это не значит, что мы им верим, мы просто на них ссылаемся. У нас часто любят написать в комментариях, что какие там 12%, чего вы официальную статистику приводите. Мы понимаем, что неофициальная статистика гораздо хуже, и мы знаем, как Росстат тасовал вот эти самые параметры для вычисления инфляции. Ну и еще небольшое все-таки это...
Богдан, я абсолютно с вами прав, вы правильно сказали, посмотрите, даже брат министра обороны Андрея Белоусова, Дмитрий Белоусов и ЦМАКПА публикуют инфляцию для бедных по товарам широкого народного потребления. 17%! Они говорят, у нас инфляция 17%, это вот вопрос о том, как Путин поднял с колен страну, затормозил инфляцию, повысил уровень жизни населения. А если мы исходим из такой инфляции, то оказывается, что никакого роста доходов населения, зарплат, пенсий не происходит. То есть в реальном выражении, даже с учетом вот этих огромных военных расходов, огромной эмиссионной накачки, вливания десятков триллионов в экономику, все равно население беднее. То есть там очень узкая когорта людей богатеет, кто бенефициары войны и сидят на трубе экспортной, а все остальные стали жить хуже. И это значит, что экономика реально в минусе. То есть там не было никакого роста экономики на 4%, потому что дефлятор в России не 9% по экономике, а около 15-16%, если не больше. И экономика уже в прошлом году была в минусе, а не в рекордном росте на 4,5%, как рассказывает Путин. То есть это надо тоже учитывать, конечно.
Ну и еще вы сказали, что население беднеет и переходит на картошку. Все-таки картошка в наше время как будто бы стала деликатесом. Очень сильно она подорожала за последнее время из-за плохого урожая. Плюс мы знаем, что и потребление масла сильно сократилось. Это была вот картошка прошлого года. Гречка, я бы даже так сказал. У нас каждый год какой-то из продуктов очень сильно дорожает, и его потребление сокращается. А по поводу искусственного удержания рубля. Я слышал еще и такую версию, видишь, что на самом деле не самое искусство. Да, понятное дело, что можно напечатать много денег, и курс так или иначе пойдет вверх, курс доллара. Но помимо этого есть мысль, что крепкий рубль сейчас из-за кэрри-трейда. Как вам кажется, насколько эта теория имеет место быть? И, наверное, мне кажется, что нам было бы полезно рассказать нашим зрителям, что такое кэрри-трейд, как он работает, и могут ли обычные пользователи, не знаю, какого-нибудь Тинькофф инвестиции, приложения этим воспользоваться?
Богдан, вот очень правильно вы сказали, так вопрос о том, работает ли ключевая ставка. Ключевая ставка уничтожит все живое, заведет в стагфляцию, в рецессию, на кладбище инфляции нет, как помнишь, сказал хорошо Силуанов. Да, в принципе, инфляция нормальная, если ничего не покупать, денег нет, то, в принципе, цены не сильно-то растут. В этом плане Силуанов молодец, мне он все больше начинает нравиться, потому что, мне кажется, он прекрасно понимает масштабы стабилиста и звездеца, он прекрасно понимает, в какое дно идет путиномика и куда все это порушится, и он просто уже стебется, он просто реально уже угорает, и когда его спрашивают, а что порекомендуете читать, чтобы понимать, что происходит в экономике и финансовой системе, он предложил читать там не что-то там Давида Рикарта, Адама Смита, там Грегори Мэнкью, каких-нибудь там, не знаю, МакКоннелла и всех остальных, он предложил читать русскую классику, значит, там что-то «Горе от ума» Грибоедова было, Николай Васильевич Гоголь, «Мертвые души», «Ревизор», потом «Вишневый сад» Антон Павловича Чехова, ну и только там «Города глупого» не хватало, Салтыкова-Щедрина и Ильфа и Петрова «12 стульев», как изящно и законным образом отнять деньги у населения. Вот, поэтому, вот, в общем, я думаю, он тоже хорошо понимает, что стоят цифры про рост экономики, рост зарплат, про эту инфляцию и про все остальное. Но что касается ключевой ставки, она работает еще и этим образом, вот как правильно вы сказали, то есть... Действительно, помимо того, что норма сбережения выросла, люди стали меньше потреблять, больше класть на депозиты, кредиты стали дорогими, многие не смогли взять кредит, чтобы купить себе товары, которые планировали купить, кто-то автомобиль, кто-то холодильник, кто-то, там, не знаю, микроволновку, кто-то телефон, кто-то одежду. И совокупный спрос все равно был прижат, совокупный спрос сокращается, предложение товарное примерно осталось на прежнем уровне, хоть и подорожало из-за санкций, из-за вот этого параллельного импорта и роста цен из Китая. И в итоге немножечко вот инфляция чуть-чуть притормозилась в этом плане, да, на товары, которые Россия не производит, которые импортные. И плюс кэрри-трейд, потому что такое кэрри-трейд, да? Если вы можете занять деньги, например, в Китае, при их ключевой ставке Центробанка, Народного банка Китая в 3, там, с лишним 3,5% годовых, там вы можете взять по 4,5-5%, или где-нибудь в Средней Азии, там, не знаю, в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, либо на Кавказе, либо еще где бы то ни было, пускай там хоть в Объединенных Арабских Эмиратах, вы можете взять там кредит под 5-6% годовых и тем либо иным образом по внешнеторговым операциям, по финансовым операциям, зайдя из дружественной страны в Россию, либо даже просто уйдя в крипту, из крипты переведя каким-то образом, кинув деньги на в Россию, вы можете, в принципе, деньги завести и купить разного рода инструменты с доходностью от там, 16% годовых на горизонте 5 лет там, до 25-30% годовых. То есть облигации федерального займа сейчас 5-летние бумаги дают около 16% годовых, годовые бумаги дают около 18,8% годовых доходности, корпоративные облигации категории А высшего инвестиционного рейтинга крупнейших заемщиков топовых эмитентов примерно около ключевой ставки 20-21 короткие бумаги, ну а второй там 2А, 3А инвестиционные рейтинги до 25%. То есть, в принципе, конечно, есть какой-то объем денег заходит. Я с своими коллегами, с кем мы еще в 10-е годы работали на финансовых рынках, там из БКС, из Финама, из значит, других компаний на связи находимся, Ренессанс Капитала. В принципе, никто не говорит, что есть какой-то большой приток иностранных денег. Ковбойские деньги не замечены. Объемы есть, они очень маленькие, они несущественны, они радикально не влияют на курс российского рубля, но тем образом, таким вот образом что-то там заходило, но тоже немного. Скорее просто компании, вот о чем говорил тот же самый Дерипаска, о чем говорил Мордашов Путину, что им стало просто планово убыточно, что бы то ни было производить, нет смысла делать инвестиции. Все проекты поставлены на стоп. И когда у вас ставка в России 21-я, а вы можете положить деньги на депозит, как физлицо, либо как юрлицо, там, по премиальным программам по 21-22% годовых, там, ну, в среднем ставочки съехали до 20, но еще можно поискать, то, конечно, вы постараетесь, скажем так, вашу валютную выручку там продать, реализовать, завести рубли и деньги разместить в том числе под, на депозитах, то есть сократить инвестиционные программы, не заниматься модернизацией производства, а положить их на банковский счет, на вклад. И, собственно говоря, это тоже проводило к укреплению рубля и в итоге к снижению цен на импортные товары, особенно из Китая. Поэтому в этом плане carry trade и вот эти вот движения денег по финансовому счету платежного баланса со стороны физлиц, юрлиц, когда просто невыгодно, что бы то ни было производить, потому что просто это не окупится по такую стоимость денег, а выгодно просто деньги разместить как рантье, это тоже сыграло такой эффект некого такого антиинфляционного сдерживания. Но повторюсь, что опять-таки инфляция для бедных, тарифы монополии, ЖКХ, продукты питания, как дорожали, так дорожают, и я вообще боюсь, что у нас осенью, ну, если нас ждет не голод, прямо уж голода, конечно, не будет, да, хотя, я скажу так, если выехать куда-нибудь там за Урал, да даже куда-нибудь там в Кострому, в какую-нибудь, в такие депрессивные регионы, посмотреть, как живут люди, то, ну, там практически это уже где-то там на грани, то есть люди питаются, вся зарплата, вся пенсия уходит только на прокорм и на оплату коммунальных услуг. И вот сейчас мы видим, что очень была холодная весна, были заморозки в апреле, в мае, там от 15 там, до 40, до 50% всех посевов от сахарной свеклы до косточковых культур, там, персики, сливы, что-то вообще, черешни и даже картофельные вот эти посадки там до 20% были уничтожены, повреждены этим холодом. Соответственно, у нас и без того инфляция продуктовая безумная, там и картофель дорожает в 2,5 раза, и капуста на 80%, и огурцы, и помидоры. И, в общем, вот это все, я думаю, что летом скаканет инфляция. Это тоже будет повод для Набиуллин сказать, как бы, ну что мы сделаем? Ну что я могу сделать? У вас вон урожай погиб, снова пришли холода, и снова их никто, как всегда, не ожидал. Предложение товаров, продовольства стало меньше, цены взлетели. Как мы вам ставку снизим, когда у нас такая высокая инфляция огурца, инфляция помидора? Вот. Так что я думаю, что инфляция действительно у нас ждет скачок цен. Вот уже летом, в июле, в августе, как в прошлом году. Никакого дезинфляционного эффекта не будет, дезинфляции никакой не будет и дефляции. В прошлом году, в августе, в сентябре инфляция резко стала ускоряться, и ЦБ как раз-таки уже после этого пошел на повышение ставки с 16 до 18, 19, потом 21%. Я думаю, что в этом году вот мы по этому сценарию можем прокатиться. Я думаю, что Набиуллина постепенно готовит аудиторию с этими комментариями к тому, что ставочку-то еще могут поднять.
В общем, я могу сказать только бедный Патрушев-младший, министр сельского хозяйства. У него вообще в хозяйстве не очень идет все эти три года.
Ну как бедный? Слушайте, он больше денег выбьет. Там уже
мне кажется, его просто 400, сделают 500. Козлом отпущения в конечном итоге за все вот беды и за весь этот рост цен на продукт.
Богдан, я думаю, что боевые комары и какие-то там радиационные чайки, это еще мы впереди увидим, нам расскажут, что это все было заслано врагами из Кореи, с Южной, там, из Японии, с Украины. В общем, НАТО устроило нам... Ну, это же было климатическое оружие НАТО на полном серьезе. Пропагандисты на федеральных каналах, по-моему, в 22-м или в 23-м году, когда снова был неурожай, и в прошлом году был неурожай, снова было то засуха, то заморозки, то зимы погибли. Традиционно кто угодно виноват, только не Путин и его ближайшее окружение олигархов с этого кооператива озера. Вот. Но шутка, но на самом деле я думаю, что я не верю в какой-то трек про серьезное устойчивое замедление инфляции, когда власти всеми силами с повышением налогов, повышением ЖКХ, тарифов на газ, на электроэнергию на 15-20%, с учетом неурожая, что неизбежно приведет к росту цен, уже аграрии заявили, что рост цен на 20-30% обеспечен к концу этого года, осенью. Я не вижу, за счет чего Набиуллина будет снижать ставку, как она сама говорит, чтобы потом не получилось двойной вершины, когда ставку мы рано снизили, получили всплеск инфляции, потом снова начали ее повышать, что для бизнеса еще более худший сигнал. Поэтому я думаю, что она будет сейчас тянуть резину и всячески пытаться вот перенести туда на август решение, а в августе скажет, что я сделаю. Все.
Понятно, генерал Мороз играет не на той стороне, хотя, казалось бы, в 22-м году он был приручен Владимиром Путиным. А по поводу национальной валюты, все-таки, как вам кажется, когда ее начнут опускать и какими способами?
Это хороший вопрос. Очевидно, что уже бьют тревогу Министерство финансов, крупнейшие экспортеры, олигархи. Все кричат Путину: царь-батюшка, нам нужно 100 рублей за доллар, нам нужно 110 рублей за доллар, 120 рублей за доллар. Иначе у нас уже все становится нерентабельно. Даже экспорт угля стал весь убыточным. Даже на восточный дальний полигон и экспорт металлургической продукции уже убытки приносит. Отрицательные денежные потоки у крупнейших металлургов. Вот. Нефтяники там тоже отчитываются рекордно по неприбыли за первый квартал. Поэтому это вопрос буквально недель. То есть я считаю, что если сейчас есть свободные рублевые накопления, сбережения, то по нынешнему курсу, ну понятно, что курс ничего не показывает, вот эти там 80-81 рублей за доллар на межбанковском рынке, то, что Центробанк рисует с Минфином, экспортерами, импортерами, госбанками, это, конечно, куром насмех, потому что биржевого рынка нет, биржевой торговли нету, это просто какие-то свои там проводки не проводят. Вот. Но, тем не менее, попытаться уйти сейчас, поискать в обменниках 83-84 рубля за доллар, поиспользовать криптообменники, выйти в какие-нибудь крипто-стейблкоины, то же самое там USDC, USDT, а можно через золото, кстати говоря, выйти. Я думаю, что золото сейчас неплохо скорректировалось с 3500-3400 долларов за тройскую унцию на 350-320. В принципе, да, там есть вариант падения цен на золото еще процентов на 10, если торговая война Трампа будет сейчас как-то сворачиваться и, скажем так, он постепенно видно, что сбавляет обороты и понимает, что эти решения его разрушают американскую экономику, американский бизнес, там уже все взвыли от корпораций Apple, Amazon и Microsoft до производителей, значит, сантехники или, значит, телефонов и этих самых прокат производства видеофильмов Голливуда и производства кроссовок. Вот. Но, в принципе, да, золото сейчас может подешеветь, но в целом я думаю, что очень много нестабильности в мире, очень много глобальных рисков, войн, конфликтов. И стабильным высоким остается спрос на золото, такой тезаврационный спрос, как говорят экономисты, на золото со стороны Центробанка в Китае и Индии. Я думаю, что у золота очень хороший потенциал. 3700, даже 4000 долларов за тройскую унцию мы можем увидеть. Это еще процентов так 30 отсюда роста. На горизонте может быть полугода, может быть года. То есть я думаю, что золото будет дорожать при таком хаосе мировой экономики и политики. И плюс еще российский рубль, у которого потенциал падения куда хотите. 115, 120, там вот Дерипаска 115-125 рублей за доллар называет курс при нефти 45 долларов за бочку. Соответственно, еще и фактор падения рубля, то есть сейчас золото, серебро, такие эхо воспоминаний по деньгам первой инстанции, вот это по золотому тельцу, оно сейчас может свою такую роль сыграть. Так что с этих там 9 тысяч рублей за 1 грамм золота, я думаю, что мы очень легко можем видеть 13-15 тысяч рублей, это как бы вопрос времени. А тут уже металлические счета можно рассматривать, обезличенные. Если вы верите, что банки ваши вклады не украдут, можно инвестиционные монеты брать в каком-то объеме у госбанков, чтобы у вас золото дома лежало в каком-то небольшом либо микрослиточке, либо, соответственно, в монете. Ну, в принципе, такая традиционная инвестиционная идея года там с 2006-2008, в принципе, она неплохо работает. А что касается рубля, то там не то, что 125, уже 149 рублей за доллар должен быть курс, если верить расчетам даже Дерипаски. А Дерипаска — это все-таки фигура близка к Путину, и не только потому, что мальчик ручку подержи, верни обратно, а просто потому, что один из таких краеугольных камней российской вот этой экспортно-сырьевой экономики трубы, максимально вхож в кабинеты правительства к Путину, один из немногих ельцинских олигархов, который сохранил и даже приумножил свои богатства за последние 25 лет правления Путина. И он прямо говорит, что вот 45 долларов за бочку — это то, куда смотрит нефть, видимо, имеет в виду смесь Urals. А если будет такая цена нефти, а я думаю, что именно туда все идет, мы уже видели Urals, российскую нефть, ниже 50 долларов за баррель, то там даже курс балансировки бюджета где-то под 145-150 рублей за доллар. Это, конечно, too much, это очень жесткое падение рубля, это вызовет недовольство, обеднение населения, скачок инфляции, там может быть и перекрытие федеральных трасс, и голодный бунт, и недовольство людей, что что-то как-то война нас довела до голодных обмороков, но 120-125 в легкую. Вот прямо гадалки не ходи, если такое решение в Кремле будет принято, что нужно, соответственно, спасать бюджет и экспортеров, а я думаю, это неизбежно к этому идет, то тогда и ставочка снижаться не будет, потому что будет проинфляционная девальвация, и, соответственно, рубль поедет. Так что вот такой сценарий. Да. А как это сделать, мы можем обсудить. Там куча вариантов, и вот сейчас Минфин говорит про бюджетное правило, надо пересматривать, отменять, и продажу валютной выручки нужно отменять. Это все вот мы можем отдельно тоже обсудить, если будет интересно.
Единственное, только вот я хотел уточнить, а если все-таки будет резкий скачок курса, не получится ли так, что люди начнут массово забирать депозиты со своих счетов, потому что они уже не будут такими прибыльными?
Это очень хороший вопрос, потому что, когда мы говорим про риски вот этого набега вкладчиков на банки, снятия с депозитов денег, о чем, помните, говорил близкий к Министерству финансов Антону Силуанову, директор и финансового института, там у них такой есть, я забыл, как его зовут, он рассказывал, что что-то мы не справимся с такой денежной массой, какой-то огромный денежный массив, навес образовался, депозиты населения удвоились с начала войны, если эти деньги люди пойдут забирать, то, соответственно, в том числе пойдут их покупать не только акции там, и облигации, но и покупать что-то там на товарном рынке в рознице, а это будет скачок цен. Надо бы как-то подзаморозить. Потом, правда, они открещивались, там его максимально называли его городским сумасшедшим, Набиуллина, там Силуанов, все говорят, такого быть не может. Но единственный вариант, когда действительно может произойти такой набег вкладчиков, это не просто когда вот ставочка снижается там, до 19, 18, 17%, потому что все-таки все равно снижение ставки будет происходить на фоне какого-то номинального снижения цен в экономике. И реальная ставка с учетом очистки от инфляции, она будет примерно, ну, как говорит сама Набиуллина, Центробанк, в такую нейтральную зону, там, около 7-8% нейтральная ключевая ставка. Вот к ней вы привязываете инфляционные ожидания и получаете ставку Центробанка. Инфляционные ожидания 13%, нейтральная ставка 7-8%, вот вам и диапазон, соответственно, ключевой ставки. Вот, и просто некоторое снижение, скажем так, ключевой ставки и ставок по депозитам на фоне какой-то нормализации ситуации в экономике, если произошло бы чудо, прекратилась война и снимались бы санкции, оно бы не привело к тому, что люди пошли забирать деньги, потому что что вы их снимете, будете с ними делать, куда их понесете? На рынок акций, но тоже такое к себе казино, когда вы понесете туда деньги, там уже на 90% весь рост будет отыгран профессиональными участниками, и если бы такой сценарий и реализовался с прекращением войны, снятием санкций, то поверьте, там профучастники выкупят и Газпром, и Лукойл, и Сургутнефтегаз, и Норильский никель, и Т-инвестиции, там Т-банк, быстрее вас, вы придете очень поздно. Поэтому все равно мы видим, что на протяжении последних 10 лет, особенно с 2008 года, с 2014 года, с банковских вкладов деньги население обычно не снимает масса. Могут депозиты подснять, потратить на что-то там, да? Может быть, снять деньги, чтобы там купить квартиру, как вариант, если ставочка снизится ипотечная. Но вот при таком каком-то умеренно позитивном сценарии это бег со вкладчиков я особо не предвижу. А вот если бы произошла вот эта вот шоковая девальвация рубля, падение цен на нефть там, до 40 долларов за бочку Юрлса, рубль бы поехал на 115-120 рублей выше, и при этом бы ЦБ прогнулся под давлением силовиков, экспортеров, олигархов, правительства и начал ставку снижать, и пошли бы вниз ставки по депозитам, например, да, то здесь действительно тогда получается у вас отрицательный разрыв, ваши ожидаемые доходности по депозитам не покрывают наблюдаемую девальвацию рубля, и реально люди бы пошли забирать деньги с вкладов, либо не продлевать те вклады, которые у них истекали. Вот тогда действительно пришлось бы властям вводить какие-то ограничения на снятие денег, там на сумму, например, 1 400 000 рублей, та самая сумма, которая застрахована агентством страхования вкладов, либо, может быть, сделали чуть повыше, там 2-2,5 миллиона. И, в принципе, как-то не парадоксально, но это бы даже помогло правящим властям, потому что, если мы посмотрим, то, скажем так, 97-96% всех банковских депозитов, которые открыты в банках, у них средний, у них вот размер вклада меньше суммы агентства страхования вкладов, меньше 1 400 000 рублей. Поэтому Путин, пропаганда, Центробанк смогли бы объяснить, что вот там 1,5-2 миллиона можете снять, а дальше там до 5 миллионов снять в течение полугода, но все остальное у вас будет заморожено там на год, на 2, на 3, либо конвертировано в какие-нибудь там облигации государственного займа, во что-нибудь еще, какие-то инфраструктурные облигации, и, в общем, потом по ним будут какие-то расчеты. И, в принципе, 97% населения бы, потому что люди бедные, у большинства людей просто нет сбережений, нет накоплений, у них там средняя величина вклада там 100-150 тысяч рублей, на самом-то деле, у большинства, там не какой-то миллион, не 1,5 миллиона. Там, ну, средний сейчас что-то там около 350-400 тысяч рублей, это очень маленький объем, на самом деле. Вот, и какого-то массового негативного социального эффекта бы не произошло, Ну, конечно, это уже будет такой последний патрон. Я думаю, что вот именно такая жесткая заморозка вкладов с ограничением на их снятие, это прямо уже предконечные, такие конечные времена, прям, знаете, уже для экономики это такой Иоанн Богослов наступил, апокалипсис финансовый. То есть дальше уже как бы полноценное коллапсирование экономики и слопывание финансовой системы. Поэтому максимально власти будут это дело оттягивать, максимально это дело, скажем так, людей успокаивать. Там есть печатный станок, понятно, да, печатать деньги, девальвация, да, поэтому...
Ну, это... я только к тому, что если действительно рубль сильно девальвируется, то не будет выгодно держать эти деньги на вкладах. И понятное дело, да, действительно, у 2-3% населения, у которых огромные вклады на счетах, и которые составляют 98% всего этого фонда вкладов, можно, наверное, просто прийти силовиками и так деньги отобрать, а у большинства зачем все это дело замораживать? Но просто если население будет снимать деньги с депозитов массово, если такое произойдет, то я так понимаю, что это еще один удар по инфляции, и вообще как бы здесь не потерять контроль за инфляцией.
Абсолютно верно. Здесь власть, единственный способ остановить это набег со вкладчиков, как это было в 2008 году, в 2014 году, хотя сейчас ситуация гораздо хуже на системном структурном уровне, это, конечно, повышение ключевой ставки. Это повышение ожидаемой доходности по вкладам, по депозитам. Это единственный способ будет деньги там удержать, объяснив, что, как традиционно власти говорят, когда рубль падает, вам не важен курс доллара и евро, потому что вы, значит, как имели на печи, живете в рублевой зоне, все у вас импортное, но вам власти рассказывают сказки, что вам от валюты ничего не зависит, а цены, конечно, взлетят. Вот, поэтому я думаю, это тоже одна из таких серьезных причин, вот эта история, почему власти не... Ничего же не мешало, на самом деле... И Минфин, и Центробанк уже не первый месяц эту историю обсуждают, что нужно как-то рубль постепенно девальвировать, нужно отменять бюджетное правило, снижать по нему порог. Вот сейчас Силуанов про это снова заявил, что $60 за бочку отмерли, они уже не работают, не актуальны, нужно снизить порог там до 50, может быть, $45 за баррель, как это было до войны, чтобы вот все деньги, доходы, которые до этого уровня тратятся на текущие расходы бюджета, все, что выше, в резервы, и, соответственно, тогда бы Минфин... при текущих низких ценах на нефть не продавал валюту из резервов, а наоборот бы пополнял бы резервы, покупал. Это бы способствовало спросу на валюту и девальвации российского рубля. И плюс ничего не мешает отменить зеркальные операции Центробанка по продаже валюты. ЦБ у нас в течение ближайшего полугода, там до июня месяца, как и в прошлом году, в среднем продает в сутки около там 8,6-8,8 миллиардов рублей валюты, искусственно как бы спровоцируя укрепление российского рубля, что максимально невыгодно бюджету, экспортеру. Партнером. То есть это все можно было пересмотреть при желании буквально в течение там нескольких часов. Я думаю, что уже эти там нормативные акты и распоряжения готовы, просто не принимается по ним решение. Как и, кстати говоря, по продаже валютной выручки, видно, что идет какая-то серьезная возня. С одной стороны, очевидно, что ее нужно отменять, ну, по крайней мере, это очевидно Минфину и экспортерам, чтобы хоть как-то, скажем так, избавиться от этого избытка валюты, который появился на внутреннем рынке, когда спроса на валюту нет, когда граница закрыта, когда расчеты за импорт проходят за пределами России, во внешнем контуре, через там, Казахстан, Киргизию, там, Эмираты, через Гонконг и прочие юрисдикции. Просто нет такого спроса на импорт, он еще и упал, так еще и расчеты за рубежом проходят многие. Вот, и мы видим, что уже 15 мая, 16 мая, а до сих пор не принято решение по продлению норматива продажи валютной выручки. Хотя уже оно истекло 1 мая. Вообще непонятно, оно продлено, не продлено. Вот это требование 40-90, 40% всей валютной массы от экспорта, 40 с лишним вот этих компаний должны в Россию ввести, репатриировать, положить на российские счета, в российские банки валютные счета, и 90% с этой суммы продать. Но возникает вопрос, зачем вы это делаете, если вам сейчас как минимум нужен, у вас в бюджете курс там 96,5 рублей за доллар, когда вы принимали бюджет, а сейчас у вас он 80-81. То зачем вы создаете проблему, зачем вы разваливаете бюджет и заставляете Минфин там наращивать займы под невыгодные ставки, там, говорить про то, что там секвестр бюджета какой-то намечается, и он уже неизбежен, безусловно, становится, там нефтегазовые доходы упали, по итогу года упадут на 2,6 триллиона рублей по пересмотренному прогнозу Минфина. То есть, то есть решение по тому, что рубль будет крепким, оно имеет однозначно политический явно выраженный контекст. Если бы его не было, то уже в январе-феврале, когда курс уехал со 110-115 там, на 93-95 и ниже 90, уже можно было все это дело поправить и не допускать такой гиперболизации, такой дикой волатильности в рубле, чтобы сейчас потом обратно его отпустить на 100, потом на 110, и снова будут эти безумные валютные качели, как в 2022 году. Сначала там с 80 рублей, 75 рублей улетает на 140-150, потом валютный контроль вводится, цены на сырье подскочили, рубль уходит на 52 рубля к лету, и потом обратно уходит на 105 там, к лету 2023 года. И вот эта вот болтанка на валютном рынке, она разрушает экономику, она делает невозможным никакие инвестиции, капитальные вложения, планирование экспорта, импорта, вообще ничего. Но, в общем, имеем, что имеем.
Вот вам моя конспирология. Владимир Путин за Трампа не смог обратиться к Федеральному собранию, поэтому политическое решение держать рубль, пока Путин все-таки не соизволит обратиться к Федеральному собранию, чтобы у него были какие-то отчеты на руках позитивные.
Ну, это факт. Слушай, а что еще тут скажешь? Доллар скукоживается, Америка банкрот, доллар дефолтнется. Это же сказки, которые слышим десятилетиями. Правда, при Трампе Путин сейчас не будет рассказывать про доллар банкрот, потому что Трамп очень болезненно воспринимает любые заявления про то, что не вздумайте там, значит, доллар оскорблять, ставить под сомнение резервный статус доллара как глобальной резервной валюты. И я напомню, что как только Трамп избрался, в конце января уже была инаугурация, российские бравые чиновники в ответ на угрозу Трампа ввести тарифные пошлины, усугубить санкции против всех, кто будут отказываться от использования доллара, Песков первый побежал заявлять, что и Путин пошел заявлять, что ни в коем случае мы с долларом дружим, доллар хорошая валюта, не банкрот, не дефолт, это вы нас там, Байден, прошлой администрации заставили доллар отказаться. Вообще мы, говорит, любим доллары, ну и российские чиновники, правда, очень любят доллары, мешки с долларами, значит, чемоданы с долларами, да, вот эти все колбасные, с колбаской корзинки, мы помним, там, у Люкаева, от Роснефти, все это лишний раз намекает, что российские правящие власти, феодалы, давно сидят в валюте, в долларах, в евро, в крипте, в золоте, в валютных ценностях, вот, и они уж точно не верят в какой-то крепкий рубль в долгосрочной перспективе.
Вспоминаем классику от Владимира Путина. Чем крепче доллар, тем больше у нас рублей. Почему бы и нет?
Это Нобелевская премия однозначно. Это просто неоцененный гений пока, да.
Это правда. В конце хотелось бы обсудить все-таки бюджет и его дыру. Вы уже сказали, что по итогам года она может быть составить 7 триллионов рублей. Сейчас Минфин пересмотрел до 3,7 триллионов рублей. Я лично не понимаю, зачем Минфин нам рассказывает такие страшные штуки. Засекретили бы уже этот бюджет несчастный, и мы бы тогда бы ничего не обсуждали и не разваливали бы этот режим. Тем не менее, как вам кажется, как будут закрывать дыру в бюджете? Только ли девальвации рубля или еще что-то придумают?
Ну, здесь сам Силуанов пока не знает, что сказать, то есть это замечательно, то есть то, что Силуанов сидит на раскаленной сковородке, пытается как уж вертеться, мне это просто очень нравится наблюдать, у него там есть пара хороших заместителей финансов, заместителей министра финансов, фамилию не буду называть, но там есть у них очень пара толковых людей, вот, и я просто вижу по их заявлениям, ну, что происходит внутри системы, и, судя по всему, Силуанов получил по шапке, потому что он же не просто объявил о том, что бюджет разваливается, доходы рухнут там на 2,5 триллиона рублей, то есть на четверть нефтегазовые доходы, а расходы взлетят еще на 840 миллиардов рублей, и в итоге вот у нас дефицит бюджета к концу года будет там 3,8 триллиона, а не 1,2. На самом деле будет гораздо больше, это практически неизбежно. Он еще заявил, что нужно бюджетное правило пересмотреть и цену отсечения снизить. Он-то сказал не просто где-то, а на коллегии Министерства финансов. Сидели все высшие чиновники. Мишустин Михаил, премьер-министр России, сидели вице-премьеры, там Новак, Патрушев, Набиуллина, глава Центробанка, куча была министров, там помощник Путина Орешкин, Решетников Максим, министр экономики, министр того, чего нет в природе, кто-то в глаза не видел, но министерство есть. Вот, и он почему это сказал? То есть это некая уже выработанное коллегиальное решение, то есть правительство понимает, что экономика захлебывается и уходит в стагфляцию, в рецессию, что гражданские отрасли уже в минусе. Они даже по официальной статистике ушли в минус. Минус 0,3% падение экономики квартал к кварталу за январь-март этого года со снятой сезонностью. Реально там падение даже больше. То есть уже даже с военными расходами, с оборонзаказом уже экономика квартально в минусе. А если еще и это убрать, то там падение 4-5% уже находится. И каким образом компенсировать неэффективность, коррупцию, дефицит технологий, дефицит рабочих рук, там, повышение налогов, это за счет девальвации, снизить внутренние издержки и повысить экспортные доходы таким образом. Вот, и вот он пошел с этой мыслью, давайте бюджетное правило пересмотрим. Проходит неделя, и Силуанов говорит строго противоположное. Он заявляет, что да, бюджетное правило устарело, но на ближайшие 3 года мы его пересматривать не будем. Мы ближайший год не будем пересматривать налоговый режим. А когда чиновники говорят, что налоги повышать не будут, они 100% повысят, как и пенсионный возраст. Поэтому можно не сомневаться, что уже осенью этого года встанет вопрос о повышении там, снова налога на прибыль, там, налога на доходы физлиц, НДС, скорее всего, самый удобный налог для власти, снова поднять, как в 2018 году, там, с 20 до 22-23%. И он заявил, что они не планируют наращивание госдолга и потратят там что-то около 500-470 миллиардов рублей с ФНБ. Ну, то есть арифметика не бьется. То есть видно, с одной стороны, что, видимо, Путин и кто-то из его ближайшего окружения приняли решение, что пока снижать потолок по бюджетному правилу не надо, потому что если вы сокращаете по бюджетному правилу цену отсечения, то что значит? Что вы сокращаете нефтегазовые доходы, и, соответственно, вы должны пропорционально сокращать какие-то расходы. А расходы на что вы сократите? На армию, на силовиков нельзя, на госаппарат нельзя, на поддержку олигархов нельзя, значит, на население. Там, социальные выплаты, пенсии, пособия, там, ЖКХ, инфраструктура, что хотите с экономикой. Вот. И, видимо, вот было принято решение, что пока это не трогать. Попытаться дотянуть там, до осени, посмотреть, может быть, нефть отскочит, может быть, переговоры пройдут с Трампом, может быть, война прекратится, санкции снимут и так далее. Это не потребуется. То есть сейчас они куда-то взяли паузу. Я думаю, это пауза где-то там до августа месяца. Вот. И там снова этот вопрос станет, что бюджетное правило пересматривать. Ну, а, соответственно, дальше что это значит? Пересмотр бюджетного правила, значит, секвестр расходов. Сокращаем расходы на население и на гражданские отрасли экономики, а это лишь усугубит кризис и падение уровня жизни большинства россиян. Неизбежным образом, абсолютно. Как говорится, папа будет не меньше пить и колоться, а дети будут просто меньше есть и чаще их будут бить. Вот это, в принципе, по такой схеме идет. Поэтому, когда Силуанов говорит, что они не могут, не будут повышать налоги, не будут наращивать госзаймы, еще как будут, другого варианта нету. ФНБ на самом деле не хватит. Даже 1 800 000 000 000 рублей, которые с прошлого года, переходящий остаток на этот год, должны были пополнить на счета, они уже целиком их точно сольют на дыру в бюджете. И все равно этого не хватает. То есть единственный способ, как сейчас вырулить, это девальвация рубля. Поэтому, кстати говоря, каким-то чудесным образом у них в прогнозе возрастают не нефтегазовые доходы. А что такое не нефтегазовые доходы? Там сидят доходы алюминия, от меди, от никеля, платины, палладия, аграрного комплекса, удобрений, даже налог на прибыль, НДС и налоги на доходы физлиц, нефтяников тоже там находятся. Это формально не нефтегазовые доходы, а не нефтегазовые доходы. Вот. И каким образом они могут вырасти на 800 миллиардов? При затухающей экономике, при торможении, падении темпов роста. Только за счет роста стоимостных показателей. Особенно через НДС, то есть это оборотные налоги, косвенные налоги через девальвацию рубля. Поэтому я думаю, что, как мы уже говорили, вот Силуанов не может сказать прямо, что мы рубль грохнем, но всеми косвенными, скажем так, методами, подмигиваниями и кивками он нам дает понять, что как бы спасайтесь, глупцы. То еще как бы остается. Верит в то, что рубль будет 50 рублей за доллар, как в 2015.
Спасибо большое. Спасибо за ваш ответ и за ваш разбор. Это был Владислав Жуковский, экономист.
Спасибо вам, Богдан. До скорых встреч.
Это была программа «Курс». По традиции в конце выпуска я попрошу вас поддержать нашу работу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал, пишите комментарии. Я их все читаю и по возможности даже комментирую. Меня зовут Богдан Бакалейко. Я вам желаю хороших выходных. Берегите себя и свои финансы. Пока-пока.